Geliebte Geschwister,
возлюбленные братья и сестры,
wir haben jetzt im Neuen Testament diese verschiedenen Berichte gelesen.
В Ветхом Завете мы читали различные места, где говорилось о том, как Иисуса схватили, как с ним обращались.
Die Umstände.
И все события, которые с этим связаны были.
Im Psalm haben wir gehört. Von mir, Jesus, ich bin wie ein Blinder.
И из Псалома мы слышали, где говорится, что я как слеп, как слепой.
Ich muss meinen Weg gehen, ich kann nicht ausbrechen.
Я иду этим путем и не могу свернуть с пути.
Ich kann keinen anderen Weg wählen.
Я, Иисус не мог другим путем идти,
diesem
выбрать себе другой путь.
Diesem Psalm 37 sagt dann auch, ich bin zu leiden gemacht.
И в Псаломе 37 он говорит, что я был для страдания создан. Или сотворен. Ну, моя жизнь она для страдания.
Wir haben hier im 1. Mose 37 eine Begebenheit mit Josef, wo uns das auch nochmal etwas bildhaft deutlich macht. Das Geschehen um Jesus.
В Бытие 37 главе описывается о том, что произошло с Иосифом. И это тоже как бы прообраз того, что произойдет в будущем с Иисусом. Бытие 37, с 14 до 28 стиха зачитаем. «И сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои и целы ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской». И он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, «Чего ты ищешь?» Он сказал, «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек, «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, «Вот идет сновидец, пойдем, теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». И услышали сие Рувим и услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, «Не убьем его». И сказал им Рувим, «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не накладывайте на него». Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежды его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем его, нашего брата нашего, и скроем кровь его. Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались, и когда проходил купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А он ответил, а они отвели Иосифа в Египет. In Ägypten.
Viele Prophetien gehen auf Christus.
Многие пророчества, которые мы читаем в Ветхом Завете, они идут, они показывают на Иисуса Христа. Иисус сам говорил, изучайте Писание, ибо Писание свидетельствует обо мне. И здесь мы видим еще один четкий пример этому. Итак, сыновья Якова пасут где-то вдали от дома свои стада.
Und dann sagte er im 14. Vers, geh hin und siehe, ob es wohl steht, deine Brüder und das Vieh.
И отец посылает Иосифа и говорит, пойди посмотри, здоровы ли братья твои и цел ли скот.
Sagen wir wieder Antwort.
И
heißt dann weiter, dass wir uns Sachen hier wieder an.
И принеси мне ответ, еще добавил.
Er konnte ja dann keine Antwort mehr geben.
Но ответ он не смог принести.
Dann heißt dann 15 Vers, und dann fand ihn ein Mann, der gesehen hat, dass er irre ging. Auf dem Feld.
И в следующем стихе говорится, что некто увидел, как Иосиф блуждает по полям и не может найти братьев своих. И он задал ему вопрос, кого ты ищешь? И он сказал, я ищу братьев моих. Точно так же поступил Иисус. Он ищет братьев своих, своих детей своих. Знаете, находясь в этой долине и не найдя своих братьев, он уже выполнил поручение и мог бы вернуться назад и сказать отцу, я их не нашел. Но он искал до тех пор, пока он нашел своих братьев. Точно так же Иисус ищет нас до тех пор, пока нас не найдет. Он ищет нас до тех пор, пока Он нас найдет и доведет до дома отцовского. Я ищу братьев моих, скажи мне, где они? Скажи мне, где мне их найти? И позже мы читаем, Иисус произнес такие слова, «Иерусалим, Иерусалим, я хотел вас собрать, как птица птенцов своих, но вы не захотели». Вы не захотели. Человек упрямится Богу, но человек не упрямится злому, злости. И позже мы видим, когда им дает возможность народу израильскому выбирать, они выбрали не доброго, а разбойника выбрали. Царь мира был отвержен, а убийца разбойника они попросили отпустить. Позже мы еще из Евангелия от Марка прочитаем и увидим, что они были движимы завистью. Точно так же и Каин был завидовал Авелю. Найд, как правило, ведет к братоубийству. И братья здесь тоже были, они завидовали Иосифу. И в 17 стихе он их нашел, пошел за братьями и нашел их в Дофане.
Dann heißt hier weiter, als sie ihn von Ferne, ehe denn nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten.
И увидев они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Итак, отец посылает его, чтобы Иосиф посмотрел за своими братьями. Он должен был им принести еду. Он приносит им весть любви от отца. Но он даже ему не дали возможность эту любовь передать. Они, не выслушав его, уже решили убить его. И в 19 стихе они сказали, вот идет сновидец, мечтатель. Знаете, это такое отрицательное замечание, которое они делают. Действительно, Иосиф имел сны, он был сновидцем. А они его назвали его мечтателем и сновидцем. Этот слабак. Недалеко от нашего места, где я живу, построили дом молитвы. И один из братьев, который тоже уже был на Украине, не знаю, был ли он здесь у вас или нет, Тобиас его зовут. Он помогал, принимал участие в строительстве этого молитвенного дома. И тогда Тобиас однажды приехал ко мне и сказал: «Знаешь, Герман, это очень, очень ужасно, что там происходит». И я очень рад, что я смог принимать участие в своих поездках. И поэтому я могу это все расставить по местам, наблюдаемое. У них в церкви есть один парнишка, ему 13 лет, и он очень такой, ну, тихий.
Und die Brüder morgens beim Arbeitsanteil haben gesagt: Ach, du hast ja Angst, du kannst ja sowieso nicht.
И утром, когда братья распределяют работу, сказали: Ах, ты боязливый, тебе ты все равно ничего не можешь, и оставили его без задания. Ты слабак.
Weißt, und dann habe ich mich die Zeit genommen. Junge.
И Тобиас тогда, Тобиас hat ihn auf die Seite genommen. И тогда Тобиас взял этого паренька, отвел в сторону.
Hopp auf, du kannst. Ich gehe mit dir hoch. Du tust oben die Bretter am Dach anschrauben.
И ободрил его: Давай вместе, поднимаешься, поднимайся ты, я с тобой поднимусь, и мы будем на крыше доски прибивать.
Kannst.
Ты сможешь это.
Du bist was wert.
В тебе есть хорошие зачатки и ценности. Итак, этот паренек поднялся наверх и целый день на крыше прикручивал доски. Это, казалось бы, мелочь, но из этих мелочей состоит жизнь. Очень часто то, что слабое, то не используется, считается неценным, а наоборот даже подавляется. Я тоже делал часто эту ошибку, потому что я отец, который хотел делать все, или получалось у меня все, и хотел делать даже совершенно, и работая на таком уровне, я не мог своему сыну, своего сына подтянуть к работе или вместе с ним работать.
Ach, komm, lass ich mach's, bis ich dir es lang erklären kann, habe ich selbst gemacht.
И я ему, как правило, говорил: А, ладно, оставь, я это сделаю сам, пока я тебе объясню, пока ты это сделаешь, это будет дольше длиться, оставь.
Später sagt man, du bist schon so alt und kannst nicht.
А потом я, тот же самый отец говорил ему: Знаешь, тебе уже столько лет, и до сих пор еще не можешь то или то сделать, не научился. Это естественное в жизни происходит такое. А в духовной области вот это неправильное развитие, оно на более трагично. Вы знаете, что Господь, Он принимает или работает со слабыми. И потому что Господь слабое защищает. «Придите, — говорит Иисус, — ко мне, все труждающиеся и обремененные. Если вы не станете как дети, то не наследуете Царство Небесного». Итак, братья Иосифа говорят: «Смотрите, вон идет мечтатель». Мы-то, они себя считали мужчинами, работягами, а этот пацан мечтатель.
Auf der einen Seite tut man den Schwächling gering achten und tut ihn gleichzeitig beneiden.
С одной стороны, это феномен. Они этого своего младшего брата считают слабаком и мечтателем и одновременно завидуют ему, если он ничто не имеет ценности. Почему они ему завидуют?
Besonders Männer, wenn sie etwas getrunken haben wollen, da Spaß treiben mit Schwächlingen, mit Schwächen, weil sie meinen, sie sind im Alkohol jetzt stark.
И особенно мужчины, когда выпьют и выпившие немножко позволяют себе часто надсмеиваться над слабыми, потому что через принятие алкоголя они становятся смелыми и такими героями. Это очень ужасная особенность характера. Но Иосиф был не такой. Он сказал: «Я ищу своих братьев». А они на него сказали, что он мечтатель. Тот, который имеет ценность для нас или принес ценность для нас, того мы пренебрегаем.
Schreckliche Dinge geschrieben.
В Германии был один философ, он ужасные вещи писал.
Ницше.
Его звали Фридрих Ницше.
Beeinflusst sehr stark unsere Gesellschaft.
И он, его мысли, его идеи до сих пор влияют на развитие нашего общества.
Er war in seinem Wesen schwächling.
Он по своей сущности был слабаком.
Ständig Komplexe gehabt.
У него были постоянно комплексы недостаточности.
Hat man in der Schule ganze Schachtel Streichhölzer in die Hand genommen. Und hat sie angezündet und hat nur, dass er seine Freunde imponieren kann.
И в школе он сделал один раз такое, чтобы как-то импонировать, понравиться своим друзьям или получить у них признание. Он положил коробку спичек, целую коробку спичек положил он на руку, на ладонь и поджег их, и чтобы им как-то показать свою смелость. У него были очень, очень был большой комплекс недостаточности. И про него говорят так, что всех тех людей, которые были ему ценны, от которых он многому мог научиться, когда получил он от них эти знания, потом он их обливал грязью и пренебрегал ими. Использовал их, то есть. Но и вот это, по сути дела, и есть сущность человека. У некоторых это проявляется сильнее, у некоторых менее. Вот точно так же по отношению к Иисусу. Мы могли столько бы получить жизни от Него, столько ценного от Него. Но Его не приняли и пренебрегли им и назвали его мечтателем. Из этой истории можно много еще было чему что сказать, и, но хочу вернуться или продолжить дальше в Евангелии от Марка. Но эти истории, которые описаны в Библии, они имеют большую ценность для нашей жизни. Нет никакой другой литературы, которая бы настолько давала нам жизненной мудрости, как описанная в Библии. Знаете, сегодня очень много пишется о воспитании детей. Но Библия воспитывает, учит воспитывать детей изнутри. А мы хотим детей воспитывать только внешне, на показ. Есть очень много, почти все книги описаны о том, как воспитать, ну, как воспитывают детей, но детей на показ воспитывать, а воспитать характеры, воспитывать сердце детей. Есть только одна книга. Марка
14.
Марка 14:48. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня». Nur ein Vers. Каждый день был я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудется Писание. Здесь с этим событием произошло исполнение Писания. Здесь происходит большая трагедия. И я думаю, что мы все виновны в том,
что...
И поэтому он пошел за всех нас добровольно в смерть. И в 50 стихе стоит: тогда оставившие его, все убежали. Все его оставили. И точно так же в течение этих 2000 лет до сегодняшнего дня все оставляют его. Не только оставляют, но они хотят, человечество хочет и разрушить его и его слово, Библию. Этот феномен Иисуса Христа, человечество хочет на протяжении всего этого времени устранить, убрать. С одной стороны, они считали его слабаком, и одновременно у них был страх перед ним. Его воскресение они объяснили как выдумка учеников. И несмотря на это, они противились ему, как будто бы он действительно воскрес.
В 53 стихе
читаем дальше: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники». Вокруг него сейчас собрались все. А для чего? Для того, чтобы его разрушить, чтобы его убить. До сегодняшнего дня еще это происходит, несмотря на то, что он уже воскрес. Человечество хочет игнорировать Иисуса. Но он говорит: «Я ищу братьев моих». А они обходятся с ним как с врагом. И несмотря на это, люди постоянно занимаются или постоянно интересуются им. И от Марка в 15 главе, в 10 стихе, говорится о том, что Пилат знал, что первосвященники предали его из зависти. Почему у них это была зависть? Если он не представлял никакой ценности, никакого значения, почему они завидовали ему? Потому что его присутствие, его вот это чистое и искреннее присутствие, его честность, одно его присутствие уже их обличало и раздражало. Представим себе, что в Израиле очень много приносилось в то время жертв. Недалеко от Ерихо нашли пещеру, где большое количество голубей выращивалось. Выращивали также животных, овец. И так, если приходили люди и приносили свои голубя, чтобы принести в жертву, и они должны были оценивать, достойна ли эта жертва, чтобы ее принести или нет, она должна быть непорочная. И они говорили специально, что твой голубь недостоин, твой голубь нечистый, чтобы жертву принять. Людям приходилось покупать тех животных, которые они возле храма продавали. И тем самым это был большой бизнес у них. И на этом зарабатывалось, на этом жертвоприношении люди делали большой бизнес. Теперь приходит Иисус и говорит: кто имеет меня, тот имеет уже жизнь, бесплатно. И он им весь бизнес нарушил. Он им сказал: имеете меня, вы имеете все, вам не нужно больше ничего, бесплатно. Эти жертвоприношения вам нужно покупать, а меня жертвуют за вас, вам не нужно за меня платить. Я отдам свою жизнь добровольно за вас. Я пойду в эту смерть ради вас. Вам не нужно больше, чтобы разрешить вопрос с вашей вины, жертвы. Я говорил, объяснял им Иисус, я единственная жертва, которая достаточна для, для моего Отца и для вашей, за вашу вину. И все вот это первосвященство, все вот это книжничество, вся вот эта духовная иерархия, она начала качаться от таких. И до этого мы тоже знаем, что он переворачивал столы разменщиков в храме. Там, где было денежные валюты менялись, там, где был этот бизнес, он это все разрушает. И он... Это был, так сказать, магазин, там, где продавалось... Там, где продавалась святость. А теперь приходит Иисус и говорит, кто имеет меня, тот уже все имеет, имеет жизнь. И я оставлю свою жизнь за вас. И я принесу себя в жертву за вас. Я заплачу все за вас. Я пойду в смерть, чтобы вы жили. И через вот это как раз произошло у первосвященников большая зависть. Есть в Германии один автор книги, его зовут Эрих Шнепель, и он сказал, что после, с тех пор, как появился, как пришел Иисус Христос на эту землю, все религии оказались в кризисе. Потому что он сказал, кто имеет меня, тот имеет жизнь. И все вот это ложное священство, первосвященство и книжничество, это все исключается потом. Я не хочу, поймите меня правильно, я не хочу священства или служителей обвинять или их очернять. Но есть только, был только один священник, который не господствовал. Это был только единственный священник, который во всех областях оставался чистым. Знаете, очень часто практикуется так, что приносят детей, чтобы их благословить, и я хочу возложить свои руки на них. Итак, после, скажем, этого благословения, я выхожу на улицу, сажусь в машину и еду. И потом получается такая ситуация, сбоку выезжает кто-то, нарушает правила, и мне приходится сильно тормозить перед ним. И потом наступает еще один такой критический момент, и я не сдерживаюсь, и мои руки, которые недавно только были благословляли, превращаются в кулак, я сжимаю их. Человеческая рука, даже если он и поднимает человека для благословения, эта рука все равно превращается в кулак. Но Иисус, руки Иисуса никогда не были сжаты для, в кулак. И даже в тот момент, когда он висел на кресте распятый, и когда над ним надсмехались, от злости он не сжал, то есть у него не было злости, он не сжал руки, ладони в кулак. Он не произнес таких слов и сказал, «Отец, я не могу допустить эту наглость со стороны людей». Он оставался агнцем, который понес грехи мира всего. Это он оставался тем, который твою и мою вину понес, который и сегодня говорит, я ищу братьев моих. Он ищет нас, тебя и меня, потому что Он нас любит. Вне зависимости от того, сколько ты уже противился Ему в своей жизни, Библия говорит, даже если твой грех и будет красный, как кровь, то грехи ваши омоются и будут белыми. Я истреблю ваши грехи. Я умру за вас, за тебя, чтобы ты жил. Тебе не нужно больше приносить жертвы. Ты можешь прийти таким, каков ты есть. И я потом изменю тебя. И то, что было ненавистью в твоей жизни, я превращу в любовь, превращу. Часто говорится в проповедях, что придите такими, какие вы есть. Это правильно так. Но если мы придем к Иисусу, мы не останемся такими, какие мы есть. Потому что Он изменит нашу, превратит нашу ненависть в любовь. Из нашего греха Он сделает чистоту. Из нас, мужчин, Он сделает настоящих мужчин. Мужчин, которые могут владеть собой во всех областях, сдерживаться. Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас. Не думайте, что в том, что Иисус принес, это фантазия только для женщин. И тогда ты тоже будешь похож на братьев Якова, которые сказали, что он мечтатель. Но он был действительно Творцом. Он царь царей. Господь над всеми господами. Он является нашим Спасителем. Он ослабел, Он стал слабым ради нас. В Откровении есть такое место, где стоится «Сей стою у двери и стучу». Многие говорят, видите, Иисус стоит как нищий, как умоляющий, что вот стучит, и если я ему не открою, значит, он там и останется стоять. Но знаете, Господь опускается до уровня нищего.
Но в этом же
пассаже стоит, что если ты останешься теплым, то я исторгну тебя из уст моих. Но этот Творец, этот авторитет, он опускается до уровня нищего и умоляет тебя. Как часто мы наблюдаем за этой картиной, как отцы успокаивают своих детей, или как Эдуард сейчас тоже успокаивал своего ребенка. Он мог ему уже давно по заднице надавать, но он любовью терпит это все, несет. Хотя, я думаю, иногда детям тоже нужно, с детьми нужно работать и наказывать их. Точно так же поступает и Бог с нами. Но хотя он имеет силу и право нас истребить, но Он стоит и стучится в нашу дверь. Божья любовь так опускается, до такого уровня опускается. И просит тебя о твоем же спасении, предлагает же тебе твое спасение. Я желаю, чтобы мы смогли бы, только бы к Нему смогли прийти. И Он приглашает всех, придите ко мне все, все, все труждающиеся и обремененные. Мою жизнь сейчас я бы не мог представить больше без Иисуса Христа. Я не могу себе представить, как бы я жил с моей женой, не имея Господа Иисуса Христа.
Durch ihn habe ich ein Vorbild bekommen.
Через Иисуса Христа в нем я получила вот этот пример, этот образец. Сегодня почти уже нету больше примеров для подражания, примеров, на которых бы молодежь могла, от которых молодежь могла бы учиться. У никто у них пример. Это отцы, которые ругаются и матерятся. Но в Иисусе мы имеем пример. И в Иисусе мы видим того, который объясняет любовь на практике. Но эта любовь, она не философская любовь, не философскими определениями описывается, но она, он показал ее на практике. У коммунистов у них были только идеи. Но кто жил из них этими идеями? Человеческие идеи никто не может применить в практике, потому что сердца у людей злые. Но в Иисусе Христе мы имеем того, который сказал: «Вот это есть любовь, я есть любовь», и показал ее на деле. Мы все просто нуждаемся в нем. И сказать, попросить о прощении, прости мне, это так просто, так легко. Знаете, иногда, если мы, у нас недоразумение, у меня с моей женой, и я внутри, я внутри решился теперь пойти попросить у нее прощения. И когда я думаю об этом, мне легко думать об этом. И когда я подойду к ней, стою рядом перед ней, то гордость во мне так поднимается, и все становится так сложно. И я, у меня нету сил попросить у нее прощения. Потому что гордость снова всплыла. И так я разворачиваюсь потом, ухожу и все равно не сделал то, чего хотел. Таковы мы мужчины, таковы мы люди. Нам перейти к практике, к делу намного тяжелей. Но Иисус перешел к делу. И если мы если Иисус в нас, то мы сможем преодолеть нашу упрямую голову, наше упрямство и нашу гордость. И эту страшную или ужасную сущность человеческую. Мы все нуждаемся в нем. Нам мы нуждаемся в нем как для вечности, так и для жизни на земле. Без Иисуса Христа у нас нету никакой надежды на вечность. А без Иисуса Христа мы уже в этой жизни живем как в аду. Пусть Господь вас благословит. Вас благословит ваших детей, ваш поселок, ваши поля, ваши сердца. Пусть Господь благословит ваших мужчин, ваших мужей, чтобы Господь еще обратил к себе мужчин, чтобы они вышли из тьмы и пришли к свету. Это, так сказать, мужественная или мужская сущность, которая доходит до детства.
In Kakalikta ist ein Mann, der ich auch mache, hat immer so große Worte.
Мы были в одном поселке, Кагарлык назывался, и там был один мужчина, он такой был красноречив и многое мог говорить.
Er liebt mich, habe ich mir viel schon erlauben können bei ihm.
Er liebt dich.
Ja, darum habe ich ihm ja schon erlaubt.
И он, ну хорошо ко мне относится, он любит меня, поэтому я много ему позволил по отношению ко мне.
Er weiß alles besser.
Но он все знает лучше. Что бы ему ни говоришь, у него всегда правильные, лучшие представления.
Я бы ему сказал, mit dir, da könnte man die Welt regieren.
И я ему сказал, знаешь, с тобой можно было бы всем миром управлять. Но в твоей голове все равно, кроме соломы, больше ничего нету. Большие напыщенные слова, а по сути только солома. Но если бы мы были такими, такими, чтобы могли произносить слова любви, слова, например, «Я люблю тебя», такие слова, они имеют ценность даже для вечности. Аминь.